Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, давайте начнем, наверное, с фронтов, что у нас происходит в театре военных действий, как есть ли какие-то продвижения у России, которые, мне кажется, с каждым днем приближения разговоров о переговорах, о том, что сегодня украинская делегация уже отправилась на очередной раунд переговоров, а в понедельник будет встреча, насколько я понимаю, с российской делегацией. Это все становится важнее и важнее, на мой взгляд, поэтому давайте расскажите, пожалуйста, просветите, как там дела.
Ну, сейчас самый активный участок фронта, где больше всего таких территориальных продвижений России, это Запорожское направление, в частности, его восточная часть, там, где город Гуляйполе является основным, как бы, центром боевых действий. Сейчас российские войска, они уже подошли, собственно, к городу Гуляйполе, и ближе к концу этой недели появились первые сообщения, что российские штурмовики, они замечены на вот северо-восточных окраинах города, то есть уже начинают атаковать город. Поэтому можно констатировать, что фактически битва за город Гуляйполе началась. Здесь есть некоторое большее преимущество у украинских сил по сравнению с теми поселками, которые были до Гуляйполя, по сравнению, например, с Равнопольем, Зеленым Гаем, Червонным там, и другими поселками, потому что Гуляйполе, оно разделено рекой Гайчер, которая проходит таким вот образом. И большая часть Гуляйполя находится на левом берегу реки Гайчер, то есть вот здесь вот, как бы на западе. Соответственно, для того, чтобы захватить Гуляйполе, российским войскам, помимо того, что атаковать нужно сначала меньшую часть, восточную часть города, нужно потом еще и форсировать реку, перейти ее и потом уже начинать бои, собственно, за основную часть Гуляйполя. Это всегда довольно-таки проблематично, потому что когда только вы начинаете форсировать реку, это сразу замечают беспилотники второй стороны и вас просто накрывают. Но, в принципе, продолжается сообщение, что, в принципе, там есть серьезный туман, и наверняка российская армия опять будет пытаться пользоваться этим, как бы, преимуществом для того, чтобы закинуть максимум штурмовиков на окраины города Гуляйполе. Сама ситуация на этом направлении, на мой взгляд, она по-прежнему не стабилизирована. Это, как бы, для меня это важно сказать, потому что всю эту неделю были сообщения с украинской стороны о том, что туда переправили разные штурмовые подразделения, там 225-й штурмовой полк, переправили 33-й штурмовой полк, и были такие вот публикации, в том числе от мониторингового проекта Deep State, чьи карты я вам только что показывал, что якобы благодаря своевременным и правильным решениям командования удалось ситуацию стабилизировать, и продвижение российских войск там якобы остановлено. Для меня это звучит довольно-таки странно, потому что даже наблюдая за картами Deep State, там каждый день там продвижение краски на этом направлении продолжается. То есть, как бы, как темп, какой он был все предыдущие недели, так он, в принципе, и остался. Поэтому я здесь не вижу никакого признака того, что ситуация каким-то образом стабилизировалась. Ситуация по-прежнему очень проблематичная на этом направлении. Если мы пойдем дальше, чуть севернее, по Днепропетровской области, здесь важно, на мой взгляд, напомнить, что Минобороны России на прошедшей неделе заявляла захват таких вот поселков, как Тихое, Отрадное и Радостное, там чуть еще южнее находится. То есть, как видите, опять же, если мы смотрим карты Deep State, то эти поселки даже не в серой зоне. И при этом, ну, я скорее согласен с тем, что поселки не захвачены, то есть это пока признаков этого не видно. Но то, что российские штурмовики до них доходили, и оттуда есть прямо видеозаписи, как солдаты российские там показывают флаги в этих поселках, это уже как бы факт. Потому что пока была продемонстрирована видеозапись, и она геолоцирована. Поэтому эти поселки нужно относить к серой зоне. И просто здесь, как бы, как вывод, это показывает нам, насколько российская армия, она ближе к селу Покровское, чем это может показаться вот по таким вот картам. То есть серая зона, она проходит примерно вот где-то вот здесь вот. Это серая зона, где-то вот так вот. То есть довольно-таки близко к трассе уже российская армия подходит. А также по Днепропетровской области. Вот сегодня Deep State заявил, что украинским силам удалось зачистить поселок Ивановка. Вот здесь вот. Но при этом по Новопавловке, которая, как бы, нашумела в новостях примерно недели 2-3 назад, там ситуация особо не поменялась. Напомню, чем она нашумела, напомним. Был густой туман, когда-то вот недели 3 назад примерно. И тогда Были кадры, как прям целая колонна бронетехники российской, она едет далеко в украинские тылы, там проезжает 10 километров до самой Новопавловки, и там десантируют пехоту. Вот, и причем они сделали даже два рейса. И вот с тех пор этих пехотинцев не удалось оттуда выбить, и они по-прежнему там есть, и поступают там новые видеозаписи из самой Новопавловки, в том числе кадрами того, как российские штурмовики пытаются также форсировать реку Соленую, которая вот протекает таким вот образом, и тоже делит пополам поселок Новопавловка, как и в случае с рекой Гайчера в Гуляйполе. Вот, и были замечены штурмовики примерно вот на юго-западных окраинах Новопавловки. То есть пытаются форсировать реку. И по ним бьют украинские дроны. Так, что касается Днепропетровской области. Если мы пойдем дальше по Покровско-Мирноградскому карману. Чисто вот территориально, то есть в плане продвижений каких-то, особых изменений за неделю не было. Но есть парочка важных моментов, которые стоит отметить. Во-первых, в самом Покровске и в районе железнодорожного вокзала, то есть вот примерно где-то вот здесь вот, была отмечена боевая машина пехоты армии России. То есть там есть кадры, как украинский беспилотник бьет по российской БМП. Это показательно, что российская армия теперь может дотягивать бронетехнику фактически до самого центра Покровска. Вот этим это важна видеозапись. По Мирнограду были кадры того, как украинские военные берут в плен четырех российских солдат. Это было вот примерно где-то вот здесь вот, то есть в центре города. И опять же, тоже это важно тем, не тем фактом, что типа вот взяли в плен, а тем, что российские солдаты находились в центре Мирнограда. Вот он, город Мирноград. То есть пока что до этого момента было как бы такой консенсус, предположение, что российские штурмовики пока что атакуют только вот где-то вот южной окраины Мирнограда. А по факту мы видим, что они уже и в центре порой появляются и туда проникают. Поэтому, как я и говорил там неделю назад, фактически все вот это уже можно считать как серую зону. Как бы она еще здесь не под контролем России, но это точно серая зона. И никакого надежного коридора, который бы вел бы украинские силы из Мирнограда там обратно в Тулы, такого коридора, чтобы он контролировался украинской армией, его не существует. То есть здесь все сплошняком такая серая зона, где одновременно присутствуют и российские солдаты, и украинские. И в этом плане ситуация осложняется. Сам Покровск фактически, он, если не заниматься формализмом, а просто судить как бы по общей обстановке, то можно сказать, что типа Покровск фактически захвачен полностью. Там буквально сейчас бои идут на северных окраинах города, в Покровске, и украинские военные там держат буквально там несколько позиций. И только это позволяет заявлять, что Покровск там, вот типа он пока что все еще не захвачен. А по факту это, в принципе, может решиться в ближайшие недели. Хотя, с другой стороны, украинское командование может тоже решить, что им принципиально нужно сейчас эти позиции на севере Покровска держать, потому что вот они поехали в Америку разговаривать с союзниками, потом будут другие переговоры, и поэтому нужно показывать, что типа якобы Покровска все еще не взят. Может быть, такая задача может быть поставлена украинским командованием. Если мы продвинемся чуть восточнее, на Константиновское направление, там российские силы сейчас пытаются атаковать район железнодорожного депо. Это на юге Константиновки, примерно вот здесь вот, насколько я помню. Пока что им не удается закрепиться на окраинах Константиновки, но бои за город, они уже довольно-таки давно идут, и в основном как такой условный плацдарм для размещения своих солдат. Армия России использует дачный кооператив «Ягодка», который находится вот он здесь. И уже от него они начинают, соответственно, атаковать южные окраины города, пытаясь продвинуться дальше. Так что бои за город, они сейчас фактически в полном разгаре. А по северскому направлению. Российская армия продолжает атаковать город Северск с северо-востока и юго-востока, с двух направлений. Также заявляла армия России, что они захватили поселок Звановка, который находится южнее города Северска. По Звановке еще примерно тоже недели 2-3 назад мы впервые видели сообщение от Донецкой областной прокуратуры, которая заявляла, что они открыли уголовное дело, связанное с тем, что российские солдаты в поселке Звановка, они расстреляли местных жителей, убили местных жителей, и поэтому это военное преступление. И это вот было примерно недели 3 назад. И я тогда еще говорил, что типа для нас это говорит о том, что поселок Звановка находится как минимум в серой зоне. После этого, по последующей неделе, были новые видеозаписи, где российские штурмовики находятся уже в самой Звановке. И вот только на этой неделе Минобороны России заявило, что Звановка полностью захвачена. И показала видеозаписи, там, где опять-таки демонстрируют российский флаг. При этом, опять же, если посмотрим по картам Deep State, пока что у них Звановка даже не в серой зоне. Что, ну, несколько странно. Но, опять же, не в первый раз, по нашему мнению, карты Deep State сильно опаздывают от реальной ситуации на земле,
Руслан,
на
ну я тут
фронтах.
не могу просто не ворваться и не прокомментировать, извините, но карта Deep State сама пишет буквально на у вас видно на экране, что это данные на 28 число. Все-таки.
Да, при этом, ну, вот смотрите, я же как сказал, в серую зону поселок Звановка попал, ну, минимум недели 3 назад, когда вот, собственно, появилось сообщение Донецкой областной прокуратуры. И вот сейчас, как я и сказал, Звановка, она даже не в серой зоне у карты Deep State. Вот видите, то есть здесь фактически, что, о чем говорит сейчас эта карта? Что Звановка под плотным контролем украинских сил – это тылы украинские. А по факту еще 3 недели назад это была серая зона. И там российские солдаты уже спокойно ходили. Прошло 3 недели, Минобороны России заявляют, что теперь Звановка полностью захвачена. Вот у Deep State по-прежнему, даже по состоянию на позавчера, то есть на 28-е, все еще Звановка даже не в серой зоне. Вот поэтому я и говорю, что фактически получается отображение, оно сильно опаздывает от того, что мы видим по факту. В виде видеозаписей, сообщений с мест, и в том числе от официальных лиц Украины, ну, в формате там областной прокуратуры Донецкой, украинской. Вот, поэтому такой запас информации есть. Дальше, если мы переместимся еще чуть севернее, на Лиманское направление. Украинский обозреватель Константин Машавец, он говорит, что бои за Ямполь, поселок Ямполь продолжаются, и, судя по всему, по его мнению, из большей части поселка Ямполь украинские войска отошли. И там сейчас продолжаются бои за юго-западные окраины поселка. Вот, потому что там сложная позиция для украинских сил. И плюс российская армия пытается дальше атаковать город Лиман. Ну и в целом напомню, что это направление важно тем, что это такие группы, как их некоторые называют, это направление, вот оно, Лиманское, оно является типа такими воротами для будущих атак по Славянску и Краматорску, такой последней крупной городской агломерации в Донецкой области, остающейся под контролем украинской армии. Вот поэтому там продвижение есть. Ожило направление Боровское на этой неделе. То есть это, опять же, чуть южнее Купинска. Вот у нас Купинск здесь находится, река Оскол, которая проходит таким вот образом и делит эту часть. И вот Боровское направление. Появились некоторые продвижения российских сил. В принципе, до этого несколько месяцев фактически направление молчало, а сейчас они начали потихонечку двигаться. Есть у нас пока что такая рабочая теория, скажем так, что, возможно, это связано с тем, что с этого направления какие-то украинские подразделения сняли и отправили там в подмогу либо на Запорожское направление, где Гуляйполе, там, либо куда-нибудь Константиновское, Покровское-Мирноградское, куда-нибудь туда. Может быть, поэтому появились такие вот продвижения российских сил. А то, что касается самого Купинска, после того, как было заявление Герасимова, что типа якобы Купинск захвачен, и я тогда там комментировал, что типа, ну, мы такого даже близко не видим, бои за Купинск продолжаются, и он только там частично захвачен. В принципе,
неделю
ситуация с
назад
тех
с
пор
вами в
особо...
эфире это обсуждали,
Да-да-да. В принципе, ситуация с тех пор вот особо пока не поменялась. И вот это все новости по фронтам.
Подробнейшая сводка, спасибо за нее огромное. Есть еще несколько вопросов тоже касательно ситуации на передовой. Американский генерал Дрискол в ходе своего недавнего визита в Киев заявлял, что Украина в ходе дальнейшей войны потеряет спорные территории, как он их называет. А дальше цитата. «Есть города и спорные территории, которые перейдут в руки России, это лишь вопрос времени. Если мы этого не признаем, то решение о войне должно быть взвешено. Сколькими жизнями вы готовы пожертвовать? С этого момента ситуация не улучшится, а ухудшится». А как вы считаете, насколько этот прогноз Дрискола политический или все-таки военный?
Ну, то, что ситуация, она идет с такой негативной тенденцией. В принципе, я об этом тоже давно говорил, что есть вот проблемы дефицита личного состава в украинской армии, и постепенно вот это вот, это сказывается на линии фронта и нарастает потихонечку темп продвижения российских сил. То есть все началось примерно с того, что где-то вот летом мы впервые увидели тот самый, как вы помните, Добропольский прорыв. Это который вот, ну, опять же, покажу на карте. Вот это чуть северо-восточнее Покровска и Мирнограда. Его с тех пор, да, зачистили, вот этот вот отросток. Вот, но тем не менее, сам факт, что он был. И что фактически это произошло из-за того, что был серьезный дефицит личного состава. И это при том, что в тот момент российская армия пыталась атаковать еще Родинское, Белицкое, то есть в эту сторону идти. Но здесь уже сдерживали атаки украинские силы и резервы, которые были переброшены сюда. А чуть севернее толком как бы никого не было. Ну, грубо говоря, я немножко утрирую, просто было меньше сил. И поэтому случился такой вот прорыв. И с тех пор, да, его зачислили. Потом мы видим сейчас аналогичную ситуацию по, собственно, запорожскому направлению. Здесь то, что российская армия продвигается и захватила вот разные поселки типа Равнополье, Зеленый Гай, Червоное, и сейчас ведет бои за Гуляйполе, это ведь тоже напрямую связано с тем, что вот эти вот тенденции проблем украинских, они продолжают нарастать. Ну, то, что типа дефицит личного состава. И украинские военные, которые писали о проблеме запорожского участка фронта, они тоже много раз именно эту проблему и отмечали, что там фактически российская армия продвигается с минимальными препятствиями, потому что те бригады, которые там воюют, особенно бригады территориальной обороны, они не получают пополнение, снабжение, вот, и поэтому вот возникают вот такие вот проблемы. Соответственно, как я уже много раз говорил, здесь нужно эту проблему решать с личным составом. Может быть, тем же значением мобилизации, может прибегать к каким-то другим методам, потому что фактически нужно выигрывать время и стабилизировать, попытаться линию фронта. Выигрывать время для того, чтобы пытаться найти другие способы давления на Россию, на Кремль, на Путина, и тем самым привести ситуацию к более выгодным, более приемлемым условиям по мирному договору. Потому что пока что, как видите, из-за того, что есть все-таки проблемы по линии фронта, американцы считают, что типа вот Россия, у нее инициатива, именно она как бы постепенно выигрывает, и поэтому типа ее условия принимаются во внимание, а типа Украина должна идти на уступки. Вот чтобы это переломить, надо, соответственно, как бы решать проблемы в украинской армии.
Спасибо, Руслан. К другим темам. Появилось видео атаки дронов на суда «Кайрос» и «Эверат» в Черном море. Говорят, что за этим стоит СБУ. Давайте вместе посмотрим это видео, и я предлагаю его после этого обсудить. Да, вот мы видим этот дрон. А что мы нового увидели? Или это, в принципе, все то же самое, что мы видели во время атак на порты приписки российского Черноморского флота и на суда того самого флота?
Из нового здесь то, что фактически были атакованы такие не военные суда. То есть обычно, когда мы видели безэкипажные катера украинские, они атаковали какие-нибудь российские военные корабли. Там в Новороссийске или там около Крыма, где-нибудь там. А вот первый момент заключается в том, что это не военные суда, это связано, по сути, с экономикой России. И второй момент, что сами суда находились, ну, довольно-таки далеко от границ России, от берегов России, и ближе скорее к Турции они находились. То есть там сильно южнее, в Черном море они находились, и там была эта атака. Вот две вот эти вот такие, два новых таких вот момента, которые мы заметили. Ну и, в принципе, по-моему, это впервые такие пошли атаки, прям атаки, физические атаки на теневые суда. То есть все эти месяцы до этого мы по теневые суда знали только то, что типа их там вносят в санкционный список, им на них не выдают страховки, их отказываются принимать там в различных портах, ну и не более того. А здесь вот прям такая вот физическая атака пошла с помощью безэкипажных катеров.
Акция прямого действия, фактически. Руслан,
Да.
ну и напоследок хочется, конечно, проговорить еще один момент. Мы когда говорили про фронт, я не мог не заметить, что как будто туманом пользуются только российские войска. Мы все время говорим про то, что благодаря туману российская колонна дошла до туда-то, российские военные смогли, прикрываясь туманом, зайти в населенный пункт Н и так далее. А почему туман как будто играет на стороне России? Почему мы не слышим таких же формулировок со стороны ВСУ?
Потому что у украинской армии нет сил для того, чтобы организовать какие-то прям заметные большие контратаки. То есть такими отдельными исключениями является ситуация, например, по Добропольскому прорыву, где были переброшены дополнительные резервы и смогли прорыв зачистить. Была, по сути, такая большая, продолжительная, примерно в течение там 2 месяцев контратака, которая была довольно-таки успешна. Но вот такого, чтобы было какие-то прямо оперативные резервы, которые ты мог там в течение суток, когда появился туман, это все перекинуть и организовать контратаку, вот такого нету. Но при этом туманом украинская армия тоже пользуется. Просто для других целей. Не для того, чтобы атаковать российские позиции, а для того, чтобы провести ротацию какую-то, подвести снабжение, вывести раненых. То есть вот этим воспользоваться. Потому что главное, как бы особенность тумана, то, что во время тумана гораздо меньше работают беспилотники, и угроза, соответственно, сильно ниже. И в такие моменты можно заметить, что украинская армия начинает более активно использовать, например, бронетехнику.
Ну да, у меня вот мой знакомый, очень хороший друг, который сейчас служит в ВСУ, буквально вчера прислал мне картинку с показанием своего Шагомера. Они выходили с позиции 25 километров пешком, и растянулось это больше, чем на 12 часов, ровно потому, что дроны, и приходилось все время залегать, прятаться и так далее. Видимо, туман в этом плане действительно сильно облегчает дело. Спасибо большое. Это Руслан Левиев, сооснователь Conflict Intelligence Team. Спасибо, Руслан.